Радио Теос представляет научно-познавательный проект «Тайны мозга».
Здравствуйте, друзья! С вами Ирина Чернова. Иммануил Кант называл человеческую руку видимой частью мозга. Значит, почерк можно назвать его кардиограммой. Почерк – одно из загадочных свойств человека. По его специфическим особенностям, написанию отдельных букв и слов, специалисты почерковеды могут безошибочно определить, какое лицо написало данный текст. Почерк может быть хорошим, то есть удобочитаемым, или же невнятным, даже для человека, написавшего письмо. Интересен факт. Многие знаменитости писали и пишут неразборчиво и некрасиво. Например, 9-я симфония музыкального гения Бетховена была напечатана только через 2 года после того, как была создана. Причина тому – неразборчивые каракули композитора. Карл Маркс не ставил пробелов между словами, что сделало очень трудным чтение его произведений. Почерк Льва Толстого был понятен только его жене, которая копировала «Войну и мир» несколько раз. Означает ли это, что плохой почерк является знаком одаренности? Выясним этот вопрос. С нами Дина Михайловна Рамендик, старший научный сотрудник кафедры физиологии высшей нервной деятельности биофака МГУ имени Ломоносова, кандидат психологических наук.
Существует такая моделька, картинка, которая называется «Человечек Пенфилда». Пенфилд – это человек, который нарисовал. Это как бы поверхность мозга, центральной части мозга. Ну, то есть вот приблизительно участка от уха до уха через центр. Вот представили себе, да, вот как наушники делают, да? Вот как на эту часть мозга, как на ней как бы разложены разные части тела. И они очень сильно отличаются друг от друга. Там вот все туловище человека занимает очень мало места. А руки, губы и глаза, и язык занимают очень большое место. То есть рука, пальцы занимают большое место в мозгу. А поскольку рука занимает очень большое место в мозгу, то, во-первых, она, и, вот как я уже говорила, играет очень большую роль в развитии мозга в раннем возрасте. А в более позднем возрасте, когда те действия, которые человек производит руками, они, ну, отражают как бы работу его мозга по многому. И, ну, для современного человека вот рисунки и письмо. Другое дело, что не для совсем современного. Люди, которым сейчас меньше 30, они не умеют писать. На все есть клавиатура. Но все-таки почерк на свете есть.
Есть,
так,
да.
Пока еще есть. Так вот, те следы, которые вот пишущий инструмент оставляет на бумаге, там, ну, или не знаю, на чем хочешь. Дело в том, что почерк же не особо-то меняется. Пишут ручкой, пишут мелом, там, пишут палочкой на земле и так далее. Считается, что почерк от этого не меняется, вот от способа. Можно писать пальцем там одним, как хочешь. Основные элементы почерка не меняются. То есть они связаны все-таки с головой. Ну, если человек пишет аккуратным, круглым почерком, который ровно лежит по листу, даже если лист не разлинован. Чаще всего, кстати, таким почерком обладают женщины. Чаще. Если это не специальное обучение каллиграф, то в норме, так сказать, таким почерком чаще обладает женщина. То, естественно, представить себе, что во всех своих действиях она будет придерживаться приблизительно этого же. То есть равномерности, да, не будет взрывным этот характер, стараться быть понятным, да, это просто отражение ее характера. А если у человека угловатый почерк, каждая следующая буква другого размера, слова то падают вниз, то лезут вверх, строчка имеет вид какой-то волны, причем такой вот сбивчивой, то можете себе представить, что и в жизни человек проявляет те же самые свойства. Сбивчивость, реактивность, и не очень-то его заботят, поймут его или нет.
Современные ученые называют 7 основных характеристик почерка, по которым можно создать портрет человека. Размер букв, их наклон и форма, направление почерка, интенсивность нажима, характер написания слов, общая оценка почерка.
Да, вот слабость и сильность нажима связаны с другим. Когда очень сильно, то это обычно тревожность. Это просто вот сильный нажим, вообще излишний нажим, на любое пишущее средство и, кстати, на клавиатуру. Есть даже такой способ в таких профессиях, где очень важно следить за состоянием человека, даже в клавиатуре, в ручки управления вделывают датчик, который показывает степень нажима. И если оно увеличивается, там, пальцев или сжимания, то это означает, что человек излишне тревожен. И поэтому нажим в пишущем инструменте или в рисующем – это всегда знак тревожности, что человека что-то тревожит. Нажим слабый – это не знак спокойствия, как ни странно, а это знак просто недостатка энергии какой-то, вот слабости, общей жизненной слабости, недостаток жизненной энергии в человеке. Вот, ну, это вещь, которая, так сказать, что называется, преодолима. Но если это вдруг возникает, то это может быть даже признаком заболевания. Или если это конкретное, вот конкретно на каком-нибудь отдельном тексте, скажем, отрицательного отношения к этому тексту или к тому, кто его будет читать. То есть это вот глаза бы мои его не видели.
Погружаемся в глубины мышления, сознания, интеллекта. Вы слушаете научно-популярный проект «Тайны мозга».
Кто-то пишет мелко в уголочке листа, кто-то размашисто на весь лист. Это тоже о чем можешь сказать?
Это можно говорить о самоощущении человека. Потому что когда человек, так сказать, ну, плотно общается с листом бумаги, скажем так, то это как бы мир. А след, который оставляет на бумаге человек, то это как бы он в этом мире, да? И поэтому, если человек пишет очень мелко, не просто мелко, а вот именно то, что вы говорите, где-то пытается вот делать текст как можно мельче, убористо, вот так вот прижимать, прижимать, то это, как правило, заниженная самооценка. Вернее, так, перед ним весь лист, а он пишет все строчки, старается прижать к верхнему краю листа. То это обычно означает, что у человека высокие притязания, но низкая самооценка. То есть вы меня недооцениваете в мире. Я хочу быть выше, но меня как бы туда не пускают. Если человек, наоборот, старается писать по центру листа, то, во-первых, вот это такая достаточно высокая самооценка у человека. И если он при этом еще пишет крупно, вот крупно и по центру, то это люди с высокой самооценкой. Адекватна она или нет, это уже другой вопрос. Но мир мой... Я им владею, но одновременно это показатель некоторых ощущений незащищенности. То есть я вот такой большой, но вы все-таки меня не трогаете. Если человек пишет внизу, но таких людей на самом деле немного, то это просто заниженная самооценка очень сильно. Вот еще бывают острые. Это тревожно-агрессивные люди обычно, вот у которых есть заострение. Это и в почерке, и в рисунке, смотря куда смотрит острия. Вот если он как бы вверх, а нижняя часть бок закругленная, а вот вверх торчат какие-то хвосты, то это обычно человек, который чувствует агрессию по отношению к людям сверху. Ну, родители, начальники и так далее. А если вниз, то по отношению к тем, кто как бы ниже. Ну, это могут быть там дети или какие-нибудь там соседи и так далее. Это на рисунках очень хорошо видно. Но иногда это проявляется и в почерке. Вот видишь, прям как башенки такие острые стоят.
Дина Михайловна, а еще вот бывает очень сильный наклон в одну сторону или в другую даже.
Это протестные. Ну, если это налево, то это считается очень сильной протестностью. Знак того, что человек просто противопоставляет себя среде изо всех сил. Если направо, это тоже достаточно протестно, но все-таки человек приспосабливается. Человек, уверенный в себе, пишет буквы с маленьким наклоном. Ну, и так учили. А вот это наиболее уверенные люди, которые делают все правильно. Вот человек, который уверен, что он все делает правильно. У него крупный округлый почерк и ровный, вот так вот стоящий. Поворот налево – это протестный. Причем он чаще всего у женщин.
Каждый из нас на скучных лекциях, на совещаниях, во время разговора по телефону не раз что-то непроизвольно рисовал. Обычно мы чертим какие-то завитушки, изображаем животных и человечков. Рукописи Пушкина помним с многочисленными рисунками, профилями и лицами. Такие непроизвольные рисунки тоже могут сказать о нас больше, чем даже мы сами знаем о самих себе.
Есть работы, которые очень интересно сопоставляют пушкинские профили и рисунки Достоевского. Он тоже очень много рисовал. Но он рисовал всегда амфас, в отличие от Пушкина. Причем пушкинские рисунки легкие. И они как бы в движении. И там такие украшающие детали, типа там бантиков каких-то, там еще чего-то такое. Это рисунки такого положительного отношения к этим людям, как правило. Загогульки и рисунки – это очень много говорит о человеке. Настолько много, что вот во всяких очень серьезных организациях, типа ООН, есть специальные люди, которые после заседаний, там, особенно в каких-то секретных местах, ходят и собирают малейшую бумажку и даже вытирают пыль, если где-то там что-то там было вот след. Вот, потому что очень много говорит о человеке его картинка. Я довольно много с этим экспериментировала. Действительно, это такой вот внутренний выплеск такого внутреннего состояния человека. То есть его рукой вводит подсознание. Например, если человек вдруг начинает повторять свою подпись на листе, вот, скорее всего, это у человека взбрыкивает его самомнение, что его здесь недооценивают. И он хочет утвердить себя вот в той аудитории, в которой находится. Если женщины рисуют цветочки, довольно-то часто рисуют, это такой призыв, обратите же, наконец, на меня внимание, я тут такая красивая. Когда женщина рисует растение и солнышко, солнышко может быть и без растений, то у нее в голове есть мысль о значимых других, причем положительно значимой. И вот я расцветаю рядом с тобой, вот что означает этот рисунок.
Погружаемся в глубины мышления, сознания, интеллекта. Вы слушаете научно-популярный проект «Тайны мозга».
У меня есть несколько таких вот рисунков, когда я прослеживала, как оно рисовалось. Ну, например, на заседании каком-то. Я прослеживаю, когда кто что-то рисует, потом отнимаю этот рисунок и записываю, что там, когда было нарисовано. Это действительно очень... Интересно, что каждая загогулина отражает внутреннее состояние.
А что мужчина обычно на заседаниях?
Ну вот, один из вариантов – это вот своя подпись. Так? Потом могут быть какие-то угловатые рисунки. Там дом с острой крышей, там рисуется домик так с острой крышей. Или еще что-то, что с острыми какими-нибудь концами. То здесь вот зависит от того, куда это острие направлено. Потому что ясно, что это некая отрицательная реакция на то, что человек слышит. Причем с такой коннотацией, а я бы лучше сделал. И тут уже важен нажим. Если человек нажимает на верхнюю часть, например, крышу выделяет этого острого домика, то, значит, тревожность, связанная там, с начальником или с тем, кто вот это говорит. А если нажим на стенках этого домика, то я-то гораздо лучше тебя. Стенки – это я, а крыша – это кто-то. Тут куча таких вот деталей, по которым можно очень многое узнать и увидеть.
Можно ли почерком тренировать мозг?
Наверное. Как с помощью всякой двигательной деятельности. Вот каллиграфия, говорят, очень сильно успокаивает. Каллиграфия – штука, несомненно, полезная. Если против этого не восстает холерический темперамент. Вот холерики по природе своей всякого рода замедляющие тренинги крайне плохо воспринимают. Они на них действуют отрицательно.
Тайны почерка раскрывала Дина Михайловна Раминдик, старший научный сотрудник кафедры физиологии высшей нервной деятельности биофака МГУ имени Ломоносова, кандидат психологических наук. Добавлю совет. С рождения у большинства людей одна часть мозга является ведущей. У большинства левая, которая отвечает за всю правую сторону тела. Развить противоположную сторону возможно, заставив себя писать левой рукой, если вы правша. Если научиться писать левой рукой, что разовьет человек? А вот что. Правое полушарие головного мозга отвечает за пространственную ориентацию, музыкальность, метафоры, эмоциональный интеллект, воображение и параллельную обработку информации. И еще добавлю самое главное. В Библии слово «напиши» встречается 31 раз. Прочитаю стих из книги «Притчей». «Храни слова мои и заповеди мои сокрой у себя. Храни заповеди мои и живи. Напиши их на скрижалях сердца твоего». Заповеди Божьи – это то, что хорошо каждому записать в сердце своем. На этом остановлюсь. Всего доброго!
Тайны мозга.